осталось несколько штрихов для полноты картины прежней темы «Гнев или терпеливость». И я коротко их коснусь, потому что это, в общем-то, мы ограничены временем, к сожалению. И поэтому нужно коснуться темы руководитель коллектива. И также здесь Рав Вольбе приводит и руководитель народа. И говорит Бог Моше и Аарону: если вы готовы взять на себя ответственность руководить народом, который жестоковыйный, непослушный, нарушающий волю руководителей, которые будут вас проклинать, будут забрасывать вас камнями за то, что вы от них требуетесь послушания от имени Творца, да? Вот если вы принимаете такое бунтующее, такое сложное стадо, тогда вы можете быть их руководителем. Кстати, мы с вами знаем, что это не просто фраза. Во время греха Золотого Тельца, когда Хур препятствовал им на пути к реализации своего замысла, они его убили. Была угроза жизни и Аарон. Таким образом, необходимо принимать коллектив, а мы знаем, что все от Творца, такой, как он есть. Для родителей очень важная здесь, значит, точка. Приводит Рав Вольбе, что Рав Шах, Захар Цадик Вакадош Левраха, он пишет, что руководитель ешивы, руководствующий коллектив воспитателей, должен принять ученика такого, какой он есть. Он был против ешиботов для мицуяним. Специально ешиботы для самых-самых. Кстати, Рав Мигур, Рэби Мигур, прежний, Бейт Исроэль, к сожалению, ушли трое за эти 40 лет, ушли трое глав крупнейшего в мире хасидского движения Гур. Так Бейт Исроэль обязал, что во всех хедерах, во всей стране, хедеры этого движения, делится выпускной класс на три категории: отличники, средние и слабые, и все ешиботы, маленькие, а потом и большие, принимают в равном проценте всех. Ты должен взять треть хороших, треть средних, треть плохих. И необходимо не конфликтовать с воспитателями, не злиться, а прийти и установить контакт и сказать: мы, Бог, верил в наши руки совместно моего сына, а ее дочь, если речь идет о там Бейт Яакове, и, пожалуйста, мы вместе попробуем выполнить эту задачу. Что делать, спрашивает Рав Вольбе, когда человек сталкивается с явным, реальным, сознательным нарушением воли Бога, да еще на его глазах. И, конечно, наше, так сказать, сердце наполняется гневом и справедливо наполняется. И тут же отрицательное начало нам подскажет, что ведь есть заповедь укорять. И еще нам отрицательное начало приведет, что в начале Мишна Брура написано, что когда стоят и оскорбляют имя Бога, нужно протестовать вплоть до физического сопротивления. Только в скобках добавляет Хафец Хаим и говорит, но это очень критическое состояние, и нужно очень остерегаться, потому что даже когда мы пользуемся силой родить заповеди, все-таки это грубеет нашу душу. Значит, только в экстренных случаях. Приводит Равольбе Зацаль из Талмуда ответ. Спрашивает Талмуд, как молится Творец. И, значит, отвечает Талмуд, Бог молится так. И рацион милифанай, я все переведу. Шейхбишу рахамай эткааси, ваяголу рахамай альмидотай, ваиканес лахем лифним мишурат один. Бог молится. Понятно, что нельзя это понимать буквально. Немножко терпения. Да будет воля передо мной, чтобы мое милосердие покорило мой, сдержало мой гнев, то есть управление суда, приговор. Ваигол рахамех алмидотай. И поскольку человек заслужил суд, управление суда. Иголу рахамеха. Иголу – это галь, это волна. Чтобы смыло, как волна сдвигает глыбы, мое милосердие – приговор. И я отнесусь к тому грешнику, которому положено наказание. Лифне мишурат один. То есть, со снисхождением, не по всей строгости закона, или даже вообще не по закону. Управление единством. Оказывается, этой аллегорией устная Тора раскрывает нам, какие процессы происходит в духовном мире по воле Творца, как реакция на сознательное, публичное оскорбление имени Бога, нарушение Его воли. Как это касается нас? Послушайте внимательно. У человека есть все силы в душе, которое Творец открыл нам, как Его воля проявляется в нашем мире. Бог сотворил мил хеседом, у нас есть сила души делать хесед, Авраам. Бог управляет миром. И как мы сейчас только прочитали, умеет себя сдерживать. Умеет сдержать и даже отменить, смыть. Кстати, когда я думал об этом примере, знаете, какой еврей не любит лихачество? И наши шоферы грузовиков, а это специальные права, когда попадают в дожди и на юге страны, там рядом с Мертвым морем есть горы, и там есть потоки. И вот там 40-тонная махина, там двойной грузовик, видит он, или один грузовик, неважно, он видит какой-то там поток. Ну что, я же грузовик. И он думает его проскочить. А этот поток его как скорлупу смывает с шоссе. И бывали трагические случаи даже. Оказывается, так же, как у нас есть и возможность владеть собой, это Ицхак Гвура, есть еще возможность сдержать свой справедливый гнев, справедливый приговор, который в нашей душе созрел из-за свидетельства того, что перед нами произошло, перед нашими глазами. И это называется агава. Милосердие Творца – это любовь. И так же, как у Творца Он открыл нам, что Он проявляется даже когда нужно наказывать. Он отменяет управление суда и проявляется управление единства, любви. Так и каждый из нас может в этот момент сдержаться и включить эту силу, поскольку милосердие – это более глубокая сила души, более возвышенная, значит, оно более управляющее. И сила души хесед, и сила души гвура, то есть бескорыстная помощь, самообладание. А рахамим, тиферет в другом на языке, значит, каббалистов, она самая глубокая, или самая, если глубокая, значит, первокоренная, самая сильная, или самая возвышенная, это управляющая. К сожалению, нельзя на этом тренироваться. Мы никогда не программируем, когда произойдет то, что мы рассматриваем. И тогда совет. После молитвы, особенно утренней, добавить одну строчку. Я беру на себя блинедер без зарока углубить в себе веагавта вереха камоха. Любить ближнего, как самого себя. Агават Исраэль укрепить в себе. И когда мы попадаем в этот оборот ситуации, не забыть, что когда Бог поставил Моше и Аарона над еврейским народом, Он знал наши границы, нашу жестоковыйность, и что есть возможность бунта, и нужно ко всему не торопиться подступать с мерой суда, управлением суда. Это не значит, что нельзя укорять. Есть мицва укорять. Но не дать управлению суда разрядиться, как молния, понимаешь ли, на месте. И по отношению к руководителю, воспитателю, это касается и родителей, да. Рассказывает предание Рав Эльханан Вассерман, Шаашем Инком Дамо, чтобы Бог отомстил за его кровь. Он никогда не гневался на детей. Он укорял их изменением бровей, взглядом. Это было достаточно, чтобы они поняли, что они нарушили что-то и должны исправиться. Видеть ближнего, как мы с вами учили в Хеседе. Приведу вам короткий пример из моего опыта с моими детьми. Мой третий сын учился в Ешиве, Пахат Ицхак в Иерусалиме, Ешива Ктана, с 13 до 17 лет. И в то время, сейчас, к счастью, я с радостью узнал от моих уже внуков, что сегодня это изжили из Ешивы. Что первый год новобранцы, второй год это, так сказать, старожилы, а третий это элита. И вот это строгая иерархия. Сегодня мне внуки рассказывают, что первый год учатся с третьим годом и так далее. Тогда этого еще не было. И вот второй год закрыл, слегка, первый год закрыл второй год в общежитии на ключ, в комнате. И в этой закрытой комнате оказался мой сын, второгодник. Он подошел к двери, посмотрел на замок, отошел от двери на определенное расстояние, разбежался, подпрыгнул двумя ногами и освобождение. Правда, замок с мясом вылетел, и дверь открылась. На завтра его вызывают, были два Роша Ишива там. Рав Биренбойм, он его вызвал, и Рав Стефанский. И мой сын приготовил ответы. И сразу же оказался в нокауте. Как? Рав Беренбаум пришел и сказал Беляде, что произошло в общежитии, что потребовало такой реакции. Он его обезоружил. Он взял вместе с ним, проявил солидарность и поставил его в объективный взгляд, что произошло. А потом добавил строгость и укор. Ведь дверь надо будет чинить, да? А, ну у папы ведь есть там достаточно средств, чтобы заплатить ремонт. Вот это управление. Вот это укор. И еще один случай из той же Ишивы. В Лейль-Шаббат ученики открыли дверь кухни и добрались до чонта. Чонт варится заранее, он готовый. Но он целую ночь стоит и утром на обед подают чонт. В этот шаббат не было Рош Ишивы, рав Стефанский. В воскресенье он собрал Ишиву и сказал, я дал указание завхозу увеличить вам еду. Очевидно, вы голодны. А потом он приступил к ним обсуждению, что это поведение недостойно. Этот поступок недостоин Бентура. А когда мой сын 2 дня проспал утреннюю молитву, на 3-й день подошел к нему рав Стефанский, обнял его за плечи и сказал, Эляди, ты лишил всю Ишиву 2 раза твоей доли в шхине, божественного присутствия на молитве. Вот как нужно гневаться воспитателю. Только строгость лица. И только на то время, которое нужно, чтобы ученик понял, что он совершил проступок, который нельзя повторить. Мы выяснили с вами, что то, к чему мы стремимся, находится в нас. Рассмотрим сегодня несколько полюсов. Человек испытывает потребность быть уважаемым, быть значимым. Эта вещь не оценишь в деньгах. Оно выражается отношением среды к тем достоинствам, которые есть у человека. Оказывается, так же, как мы сейчас в нашем дополнении того, что мы учили, коснулись коротко, что все, что есть в нас, наша душа, она духовная сущность. И Бог сделал нас по образу подобия. Имеется в виду, конечно, подобие функциональное. У Бога нет никакого образа. Так же, как Бог проявляет свое милосердие, которое как волна смывает и может отменить суд, и включить управление любви, так и у нас это есть. У нас есть также и потребность быть уважаемым. Где мы встречаемся со словом «ковод», «почет»? Творец говорит, что я все создал лихводи. Постарайтесь проконтролировать, чтобы все наши понятия из нашей интеллигентности отложить в сторону. Мы сейчас учим принципы Торы. И аксиомы Торы, и понятия Торы. Как отдельная наука. Мале коля арец кводо. А что сказано перед этими словами в стихе? Что Ашем кадош, кадош, кадош. То есть кадош это отделенный от всех признаков, параметров материи. Не имеет формы, не имеет веса, ничего. Он непостижим. Отделен от всех понятий, которые связаны с материей. И от всех понятий духовных сущностей, как Малах. Но поскольку создал мир и осуществляет его, то в самом мире по всем деталям творения открывается его замысел, его первопричина, то есть Творец всего. Вот это называется у Творца кавод. У человека в чистом виде потребность почета, она двигатель, это духовная потребность, чтобы по его шагам, по его делам, по его речи, по его осанке, по его поведению открыли Творца. Потому что мы народ выделенный, мы сыновья царя, мы министры Творца, мы допущены в пульт управления, нам не пристало вести себя недостойно, быть ведомыми, а не ведущими. Помните Мелех и Клюм, царь или ничтожество говорящее. Таким образом, человек несет ответственность, как его будут ценить, как его будут уважать за его поведение. Только говорим. Вокруг нас есть совершенно чуждые еврейскому взгляду понятия, кто уважаем. Потому что люди без Торы, они ценят по совсем другим критериям человека. Мы сейчас говорим о почете, уважении, которое оказывают люди, которые изучают Тору, которые знают настоящие критерии, кто заслуживает почета и уважения, который умеет различить, что в поведении человека мы видим Творца. Те, кто удостоились увидеть Рава Ицхака Козилева, Рава Зехар Цадикова, Кадош Левраха в жизни, да? Сколько раз мы себе говорили, что когда люди незнающие первый раз встречаются и так далее, начинают захватывать дыхание, и мы говорили, что ты удивляешься. Божий человек. То есть, потребность почета – это духовная потребность. Человеку, по большому счету, не нужно внешнее подтверждение. Не нужно внешнее отношение. И все наши великие мудрецы, они не только, значит, не искали почет, они даже от него убегали. Правда, Рав Шаху в какой-то юбилей, я сейчас уже не помню, 80 или 90 лет, значит, ему подарили ученики очки, у него были очень большие проблемы с глазами. И постоянно искали разные, самые лучшие, так сказать, стекла, и, значит, линзы, и очки и так далее. Они купили очки к новым очкам, которые врачи выписали, чтобы он мог продолжать учиться. Золотую оправу. Приближенные Рав Шаха говорили, что он понятия не имел об этом. Какой-то его поклонник, ученик купил машину и дал, так сказать, деньги на шофера и так далее. И Рав Шаху пришлось ездить в этом лимузине. Рав Хаим Каневский не ездит на лимузинах, у него нет личного шофера. Только папа Стайплер за царь, он завещал ему, чтобы он не отказывался быть сандаком. Держать ребенка на коленях. Это большое дело, чтобы был бы великий праведник. Сандаком это влияет на душу младенца, который родился и так далее. Так он ездит на тех машинах, которые его семья может в этот момент. Я уже не говорю о том, что Рав Штейнеман зацаль вообще не было ни машины, ни свит, ничего. Его возили, очевидно, он ездил за границу спасать мир Торы, когда был, значит, министр финансов, не хочу даже упоминать его имя на уроке, который замахнулся на финансовую, значит, поддержку ишиботов. Но у него не было никакой потребности, чтобы его уважали. Таким образом, насколько у человека есть цельные, наполненные содержанием внутренний мир, это и есть его искренний почет. Он уважает себя, он ценит себя и по заслугам. Это только даст ему силы углубить и увеличивать свою значимость в глазах остальных. А самого почета ему не нужно. Я привел вам пример. Я хочу привести вам пример. Это алия 70-х годов. Алия небольшая. Глубоко националистически настроенная. И возможности алии были больше. И семинар был недельный. Неделя. В конце семинара лекторы сидели и слушали. А участники семинара получили микрофон. Вдруг неожиданно для всех. Дочка одной пары, которая была на семинаре, попросила микрофон. Потом вышла 15-летняя девочка. Она взяла микрофон и сказала: «Я не знаю, о чем папа с мамой слушали на лекциях. Я хочу сказать только о себе. Я за эту неделю открыла новый мир для себя. За детьми, а их там было около 300 алим на этом семинаре, за детьми присматривали более 20 девочек из Бейт Яакова. 16-17 лет девчонки старших классов. И они были бибиситерами. И днем занимали их, играли с ними, и вечером укладывали их спать, чтобы освободить родителей для лекций». Сказала эта девочка: «Я хочу быть как они». Вот это кидуш Ашем. Вот это есть настоящий почет, настоящее уважение. Потому что, как мы сказали, когда во всех деталях мира и во всех деталях нашего поведения раскрывается замысел Творца, это называется, что Бог создал мир для своего почета. Когда, извиняюсь за грубость примера, когда прибор действует оптимально по замыслу конструктора, тот, кто его создал, это и есть почет конструктору. Когда Бог подарил нам Zoom, и он работает, безусловно, это и есть почет тому, кто удостоился нашей идеи и его реализатора. Таким образом, когда воля Бога проявляется в действии мира во всей полноте, это называется кавод. Девочка пришла к Богу, пошла в Бейт Яаков, вышла замуж за мальчика, юношу, который согласился, который учился в Ешиве. Она согласилась, чтобы он продолжил учить Тору, стала врехом. Значит, материальное обеспечение семьи на ее плечики взвалились. Родители вернулись к Богу. Только из-за встречи с девчонками, которые с молоком мамы получили Тору и жили по ней. Сказано в Талмуде. Это не совсем сейчас однозначно воспринимается, потому что действительно западный образ жизни прорвался в наши сердца. Но в Торе сказано, что грубость души недопустима для еврея. И в частности, если человек ест на людях. И тут сказано, Миша Охель Башук, тот, кто ест на базаре. Сегодня, к сожалению, базар в Иерусалиме, Махне Иуда, это туристская, так сказать, адрес. Туда возят туристов, получают большие деньги за туризм. Но там сидят и наши братья-евреи. На глазах у всех. Вплоть до того, что Тора сомневается, что человек, который грубость души позволяет, он не стесняется есть на людях, в дороге там. Понятно, что если мы едем в поезде, например, я ездил на лекцию в Кармиэль. Это 3 часа езды. Так ты можешь есть сэндвич и так далее. Но когда это времяпровождение, а там нет места на этом базаре, чтобы где-то внутри быть, а ты сидишь на улице. Маленькая отгородка там за столом и так далее. У человека заложена тонкость души. Из-за его начала, из-за его внутреннего содержания, из-за той душа, той избранности, которую он получил. От Авраама, Ицхака и Якова. Помните 3 принципа, которые отличают евреев? Милосердный, скромный, стеснительный, байшан и творящий милосердие бескорыстный. Это наша внутренняя генетика. Это мы получили от Авраама, Ицхака и Якова, 12 колен. Я когда думал об этом, я думаю, что вы согласитесь со мной. Все участники нашего урока первую Тору открыли у себя дома. Каждый в своем углу зрения. Забота, искренность, верность, удовлетворение немногим, теплота, взаимовыручка, сопереживание. То, что большевики прекратили на 1, на 2 звена, иногда на 3, в зависимости, сколько лет под советской властью были наши предки. Это временный перерыв. 3000 лет после получения Торы нельзя прервать каким-то эпизодическим, так сказать, стечением обстоятельств. Да и Творец нас не оставлял. И был с нами в изгнании. Но это немножко другая тема. В любом случае, отнестись серьезно к вещам, которые до тшувы не имели места в нашей мысли. Многие вещи мы говорим, как все. Я встретил своего земляка недавно, уже много лет в стране. И мы были, разговаривали о какой-то, значит, там, сложной ситуации по отношению близкого нам человека, мы вместе знакомы с ним. Встретим человека лицом. И там было, так сказать, совершенно недопустимое поведение кого-то. И он выругался. Выругался матом. Я содрогнулся. А он почувствовал, что... Он говорит, знаешь, извини, но я на работе все время, и вокруг меня все это идет. И... То есть он застеснялся. Но грубость языка – это изъян в душе. Грубость языка свидетельствует, что в нашей душе появилась некая черствость. Нужно немедленно, так сказать, принять меры, чтобы этого не было. Сказано в Пиркей Авот. Секунду. Я пущу то, что не релевантно, возьму только то, что релевантно для нас, да? Говорит в Пиркей Авот, Бен Зома Омер, что Эйзу Мехубат, Эйзу Мехубат, кто уважаем, а Мехабет это бриот, тот, кто уважает каждого. Имеется в виду, кто уважаем у Творца, тот, кто уважает каждого человека. Как этот треугольник взаимосвязан, объясняет Тиферет Исраэль. Каждый человек – создание Творца. И так же, как каждый элемент Творца осуществляется Творцом, так каждый человек, которого мы встречаем, исключим только явных обманщиков, мошенников, идолопоклонников или, значит, негодяев. Мы сейчас говорим о людях в нашей среде, о которых у нас нет ничего конкретно отрицательного в них. Кроме как мы коснулись коротко, да, в нашем продолжении, знание, что человек может быть слабость, со слабостью, с каким-то недостатком. Увидеть в каждом человеке, что он творение Творца, что Бог его послал в наш мир, чтобы быть нам компаньоном, быть нам зеркалом, быть нам объектом для внимания, для помощи, для испытания, для наказания. То есть необходимо развить в себе первичное, базисное уважение к каждому человеку, какой бы он ни был. Какой бы ни была профессия, никакого он бы ни был бы вида, не встречать ни по одежке, ни по цитатам, ни по расчету и так далее. И добавьте еще то, что мы уже с вами учили. Не было ни с кем из нас. Нет, не будет, нет, нет сейчас и не будет ничего случайного. Все люди, с которыми мы пересекаемся, это нам не случайно. Это тоже воля Бога. Самая случайная встреча, она не случайна. Мы не всегда сможем расшифровать, для чего мы встретили этого человека. Даже если на свободное после урока посмотрите, так сказать, в прошлой жизни, у всех найдется, что даже через несколько десятков лет вдруг открывается тебе, объясняется, почему ты встретил этого человека. Это выяснилось через 10-20 лет. А может быть, даже и больше. Тора рассказывает, что ученик понимает мысль учителя через 40 лет. Когда 40 лет учится видеть и воспринять ту Тору, которую получил от учителя, он достигает понимания и глубины раскрытия мысли своего учителя. На это берет 40 лет. 4 на 10, все, конечно, символично. Вот, оказывается, корень требования научиться относиться первоначально с уважением ко всем. Это действительно требует от нас пересмотра наших привычек. Укоренилось у нас встречать человека по одежке, по машине, на которой приехал, по манерам, по цитатам. Мы привыкли слушать нашу интуицию. Она в 95 случаях, а может быть и больше, верна. Это мой или не мой? Это мне близко или это для меня чуждо? Всем этим привычкам нет места в отношениях изначально. Как нас учит Тора, встретить человека с приятным выражением лица и набрать силы этой приятности, опередив все свои привычки вопросом знающего, осмысленно действующего еврея, что мне Бог здесь приготовил в этой встрече? Чем я могу помочь? Что я могу дать? А иногда, может быть, ничего не нужно дать. Можно просто выслушать. Выделить время, терпение и так далее. Тора устроила иерархии в семье. Мужчина должен содержать семью. Мужчина должен быть ответственным за содержание духовного образа жизни в семье. Путь жизненный. Будет ли кошерный телефон, будет ли кошерный интернет. Какое место занимают материальные блага и так далее. У женщины есть своя тоже миссия. Быть советником, быть оппонентом. Эзер кенегдо. Возражающим истина раскрывается в споре, в возражениях, в укорах. Но поскольку мы знаем, что вторая половина это касается обратной связи. Да? Когда муж возражает жене, решает все вместе. И здесь нужно взять на вооружение аксиому, без исключений. Никогда, ни при каких обстоятельствах не ранить честь жены в присутствии кого бы то ни было, и тем более в присутствии детей. Потом, когда останетесь наедине, можете выяснить свои возражения и так далее. Почет мужа и жены – абсолютная ценность. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Ни взглядом, ни сопением, ни под столом нажать на каблук и так далее. Что бы ни произошло, это просто табу. А потом каждый из вас знает. Одна улыбка, одно объятие, один поцелуй могут гигантские горы превратить или в мышь, или вообще исчезнуть. И все укладывается своими путями в совсем другом плане. Сказано в Торе интересная вещь, даже странная для восприятия. Как нас учит Раби Элиэзер бен Шамуа, чтобы почет твоего ученика был тебе любим и близок, как ты любишь себя. Уважай ученика, как ты уважаешь себя. А себя уважай, уважение к другу на ступень выше, как ты уважаешь своего учителя? А чтобы у тебя было бы трепет перед твоим учителем, как ты трепещешь перед Богом? Спрашивает Рав Вольбе за царь, почему это ступень? Почему Бог не мог бы сказать один к одному? Уважай ученика как его, себя как себя, друга как друга и Бога как Бога. Почему завышается планка? Потому что нам тяжело в меру уважать ученика, когда мы выше. И в меру уважать друга. Потому что там, где есть мера к душе, там есть и противовес. Гордыня. Эго. И Бог завысил планку, чтобы если мы не поднимемся на этот уровень, то, по крайней мере, выделим почет и уважение один к одному. Поэтому завысил. Вот так, по-простому. Помните, мы с вами учили, да? Бог дал нам природу третьего сорта. Связь нашей души, совершенной, возвышенной с телом, это требует и вот таких сложностей. Но это только для того, чтобы мы могли бы, значит, и завершает тему Рав Вольбе, что мы все это говорим три раза в день. Венавши каафар лаколь тие. Чтобы моя душа была бы как прах перед тобой. Перед всеми. Кстати, я обратил внимание, что перед этим написано умелекала микалилай навши тидом. Когда меня кто-то будет проклинать, проклинающий меня, чтобы моя душа замерла. Сдержанность. Помните, мы говорили, как гневу не давать выхода. А потом написано «Венавши кеафар лаколь тие». То есть, сдержаться от того, кто тебя проклял, легче, чем быть постоянно скромным перед всеми. Мы коснулись только что, что нужно увидеть волю Творца, его, так сказать, замысел каждого человека, как носителя этой воли, как реализующего эту волю. А здесь теперь еще одна ступень. Посмотреть на себя и набраться мужества, что все, что у тебя есть, это не твое. Что тут твоего? Дорогой, дорогая, еврей, вы еврейка. Мы не выбирали ни маму с папой, ни время рождения, ни место, ни пол, ни рост, ни цвет бороды, ни на кого не намекали. Нету свободы выбора. Родились, печать, made in Israel. Теперь вперед, дорогой мой. Учим, как себя реализовать. Набраться скромности. Изначально смотреть на каждого. Как значимый. И не давать своему эго место. И здесь есть вторая сторона. Обязан еврей уважать себя и отстаивать свою честь и свою значимость, когда он учит Тору. Поскольку изучение Торы – это процесс самореализации, и Тора исправляет человека и поднимает его, и вот здесь появляется место к самоуважению. Но оказывается, это снова выражается не по ожиданию особого почета, а особой требовательности к чертам характера. Мудрец. И даже в самой начальной стадии все мы с вами начинаем учить Тору. Начать учиться не поднимать голос, всегда говорить спокойно, чтобы в внутреннем мире было некое равновесие. Потому что все штормы, которые захлестывают нас и из прежней жизни еще остались, это недостаток веры. И материальные проблемы. И что будет завтра. И обидчивость. Все это останки прежней жизни. Если мы берем это знание, что все от Творца, и все осмысленно, а значит Литува. Может быть, это еще очень далекая ступень от нас, реально. Но мы с вами уже знали, направление. Взять все эти моменты, которые сейчас мы рассмотрели. И взять, поставить себе задачу. Двигаться в этом направлении и уважать каждого человека как изначальную меру уважения, потому что он создан Творцом, и видеть ближнего человека, видеть его достоинство, освободиться от оценки, интуиции, расчетом, выгодно, невыгодно, что у меня от этого будет и так далее. Руководить коллективом, любя, будучи сообщником, но и ответственным, и требовательным. Только требовательным можно, повторяю, когда мы после 10 комплиментов делаем одно замечание, или когда мы рассматриваем ошибку, и добавим, смотри, ты руководишь отделом, ты столько принес компании или коллективу и так далее. И вот здесь произошла ошибка и так далее. Постараться посмотреть на себя, что еще нужно исправить и как можно скорее, чтобы по нам было бы кавод ляшем. Что по нашим поступкам, делам и словам люди бы увидели замысел Творца. И завершает рав Вольбе урок и говорит. Цель в творении, чтобы из всех-всех деталей творения, из всех случаев вместе раскрылся бы полностью замысел Творца. А поэтому у каждого из нас есть своя доля в этом плане. Мы для этого получили особое место рождения, особое время, особых родителей, особое тело, особые силы души. Мы должны пережить особые испытания. И все это частичка этого гигантского плана. И поэтому необходимо проникнуть с уважением к себе, первичным базисным уважением, и с ним идти по той дорожке, которую мы сейчас с вами рассмотрели. Пожалуйста, вопросы.
Спасибо большое за замечательный урок. И здесь одна из наших слушательниц пишет, что в 2002 году вы что-то объяснили из некоторых истин, и для нее это в полной мере дошло лишь только через 10 лет. То, о чем вы говорили, что это может взять 40 лет процесс. И следующая участница нам пишет, что благодаря вашему уроку вы сделали мир в их доме сегодня.
Да, я успел прочитать этот чат в перерывах между революциями.
Да, и здесь такой вопрос есть. Как передать детям это качество, не судить по одежке, по профессии? Ведь дети, они намного более придирчивы.
Во-первых, когда мы перестанем судить по одежке гостей при их присутствии, в их присутствии, это уже начало урока. А затем, когда ребенок обращает внимание, какая была машина, какой, значит, там, в зависимости от возраста ребенка, можно снова. Ребенок – это личность. Мы не можем сказать, что за глупости, какое имеет значение, на какой машине едет и так далее. Взять, например, с этим примером с машиной, да, и сказать, ты знаешь, а вот, значит, дядя Реувен, он с этой машиной в свободное время возит, я просто знаю это по моему сыну, у нас была онкология, все закончилось, да, и он сейчас участвует добровольцем, посещает онкологическое отделение, и он играет на гитаре, пишет музыку, поет, и он поднимает, так сказать, настроение, помогает людям, общается с семьями, чтобы поддержать их, которые попали в такую ситуацию, не знают, как это пережить и так далее. Рассказать, как этот дядя там Рувен с этой машиной, какие хасадим делает. Не обойти то, что ребенок воспринимает, это ребенок, и он должен так воспринимать. И нормальный ребенок реагирует на красоту, на блеск машины. Если на нас реагируют, так как же на них? Но перенаправить акцент и ответ, это тоже вот такой пример.
Спасибо. Вы упомянули понятие «набраться скромности». Вы можете дать какие-то практические советы, как это можно осуществить?
Я имел в виду приструнить нашу гордыню. То есть, смотрите, мы особенно болеем чува, да? Сложнейший процесс. Мудрецы говорят, так Рав Моше Шапиро Зацаль, если я не ошибаюсь, учил тоже, что если мы хотим приблизиться к пониманию оживления из мертвых, посмотрите на процесс чувы. И справедливо человек видит, какие глыбы он сдвинул, какие пропасти он перешагнул. От каких-то, сказать, волков и тигров и медведей он ушел живым. И появляется желание похлопать себя по плечику. Вот это я имел в виду. Напомнить себе. Это что я? Пиркей Авот, да? Если ты много учил Тору, не говори, ты для этого создан. Учить себя, ценить все свои успехи, но эта оценка должна направить нас на углубление благодарности, что Бог дал нам это. Добавить к нам, чтобы мы все, что мы планируем, попросили у Бога помощи. Не только когда что-то не хватает и так далее. Даже когда что-то есть. Я слышал от... это внук. Да, внук раб Ари Левина, раб Авраама Кугеля. Что когда он же был известен... Кстати, рекомендую всем прочитать книжку «В жизни Иерусалимского праведника». Потрясающее свидетельство духовной жизни в Иерусалиме всего лишь 80 лет тому назад. Какое напряжение, какого накала была духовная жизнь. Так он, значит, ходил, знаете, что он был заключенным и ходил в бараки там прокаженных и так далее. У него была целая, так сказать, неделя полна хасадим. И он занимался и заключенными нашими подпольщиками. С господином президентом Ицхаком Шамиром встречался, с Гиулой Коэн покойными, значит, и так далее. Когда он готовился к какому-то ходатайству по их делам, и он ходатайствовал и заменили, он уговорил, во-первых, часть из них не кончать с собой, чтобы не сломаться на приговорах, на пытках, на допросах, они взорвались двое наших подпольщиков. По Торе это нельзя. И, значит, заменяли потом смертный приговор пожизненного заключения, потом готовили побег и так далее. Он выяснял, какие духи любит жена офицера английского, какие, так сказать, археологические находки могут его подкупить, и все готовил. Перед тем, когда он стоял на пороге у кабинета, перед входом он останавливался и говорил: «Ашем, гуэла ким, эйн от милевадо». И тогда входил, чтобы ничего не приписывать себе. Вот что я имел в виду быть скромным.